Радіо Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. В Челябинском военном суде продолжается рассмотрение дело об издевательствах над Андреем Сычевым. МАГАТЭ призывает Иран дать ответ на международные предложения по разрешению кризиса вокруг его ядерной программы. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За два часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. В частности, Путин заявил, что уже сейчас Россия готова перейти к безвизовому режиму со странами ЕС. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях России с Грузией, Путин сказал.
Я с удивлением, честно говоря, услышал о том, что в Тбилиси создан музей оккупации. О какой оккупации идет речь? Кто кого там оккупировал? Если взять еще сталинские времена, когда у нас все руководство Советского Союза практически состояло из выходцев из Кавказа. Все органы безопасности возглавляли выходцы из Грузии. О чем мы вообще говорим? Такие решения, на мой взгляд, не способствуют нормализации отношений.
Заявил Владимир Путин. В России уже в этом году появится общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. На пресс-конференции Яковенко побывал корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
По мнению руководителя Союза журналистов, необходимость создания общественного телевидения вызвана тем, что, согласно последнему мониторингу Центра экстремальной журналистики, более 90% информационного вещания на общероссийских каналах отдано позитивному или, в лучшем случае, нейтральному освещению деятельности президента, правительства и партии «Единая Россия». Альтернативные точки зрения на события отсутствуют, сказал Яковенко. По его словам, общероссийский общественный телеканал будет независим от Кремля, правительства и любой другой ветви власти, потому что его создает гражданское общество.
Это будет канал, который будут финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал.
Как сообщил Игорь Яковенко, общественное телевидение смогут смотреть 80% населения России. На его организацию на первом этапе предполагается потратить 8 миллионов долларов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
В Челябинском военном суде в пятницу продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Сивяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым. В Нижнем Новгороде в четверг осуждены два молодых человека из местной группировки скинхедов. Роман Лаврентьев, виновный в убийстве в сентябре прошлого года армянина, приговорен к 6 годам лишения свободы. Александр Бойцов по обвинению в разжигании национальной вражды приговорен к штрафу в 45 тысяч рублей. В Верховной Раде Украины депутаты тайным голосованием выбирают спикера парламента. На этот пост предложены два кандидата – Николай Азаров от оппозиционной партии регионов и Александр Мороз от социалистической партии. Ранее депутатам, лидерам оранжевой коалиции и партии регионов пришли к компромиссу по всем вопросам, преодолев таким образом парламентский кризис. С подробностями Владимир Ивахненко.
Державшие почти 10 дней осаду парламента, депутаты партии регионов освободили трибуну и президиум Верховной Рады сразу после выступления своего лидера Виктора Януковича.
Мы разблоковуємо Верховну Раду України, і Верховна Рада почне працювати в пленарному режимі.
Янукович сообщил о достижении согласия между оранжевым большинством и оппозицией по последней проблеме – принципу раздела парламентских комитетов. Их общее число достигнет 30, и 15 из них будут руководить представители оппозиции. Вторую половину комитетов возглавят депутаты от правящей коалиции. Уже в ближайшее время парламентарии могут приступить к избранию председателя Верховной Рады. От входящего в состав коалиции блока «Наша Украина» на этот пост претендует бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Сам Порошенко накануне заявил, что провал голосования по его кандидатуре может привести к развалу оранжевой коалиции и ее созданию в другом формате. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности России и Китая заняли более умеренную позицию. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил.
Попытки сразу же говорить о каких-то угрозах в адрес Северной Кореи приведут только к тому, что Северная Корея будет в ответ угрожать, какое уже бывало раньше. И потом все равно возвращались за стол переговоров, только уже в гораздо более обострившейся и ухудшенной обстановке. Вот этого сейчас нужно избежать.
Сказал министр иностранных дел России. В окрестностях иракского города Ан-Наджиф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Ан-Наджифа Куфи. Среди жертв много паломников из Ирана. Правительство Великобритании обсуждает вопрос об отправке в Афганистан дополнительных войск. Просьба об этом поступила от британского командования в Афганистане. Министр обороны Великобритании Дес Браун заявил.
Я могу подтвердить, что получил рекомендацию направить в Афганистан дополнительный воинский контингент и в настоящее время рассматриваю ее. Считаю это дело срочным и поэтому обсуждаю его с верховным командованием.
Сказал министр обороны Великобритании. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Тегеран как можно скорее дать ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. По словам Эль-Барадея, мировое сообщество теряет терпение. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии настаивают на том, что ответ должен быть дан до 15 июля, начало саммита «Большой восьмерки». Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Европейский союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии. Несмотря на некоторые нарушения, голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами, говорится в их заявлении. По предварительным данным, на выборах победила оппозиция. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы две новые книги. Письма Льва Гумилева, а также Епифань и Верхний Дон 12-17 веков и победы и поражения Московского международного кинофестиваля. Во второй части программы мы продолжим разговор о конкурсной программе того же самого фестиваля. И зачем нужно было столько лгать? Так называется книга, вышедшая в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Это собрание писем Льва Николаевича Гумилева, написанных им в 50-е годы в лагере, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это не просто письма, это письма к любимой женщине, драгоценный знак страшного времени и обстоятельств, благодаря которым отношения двух неординарных людей, и так непростые, умножаются на расстояние от Ленинграда до Омского лагеря, делятся на неравенство положений, она свободна, он зэк, преображаются и искажаются до практически полного уничтожения. Когда читаешь эту книгу, невольно все время вспоминаешь трагическое признание Варлама Шаламова о том, что лагерь не несет никакого положительного опыта, кроме того, что разлагает и губит человеческую душу. С одной стороны, сердце сжимается от того, какой ценой удается выжить, как искажается мир в глазу пленного человека, словно в глаз попал кусочек зеркала тролля. С другой, поразительно, как в тюремных условиях Льву Гумилеву удавалось работать над блестящей докторской диссертацией.
Но неужели ты думаешь, о наивница, что хунны и прочие уйгуры – моя работа? Это мой отдых в свободное время, когда я не очень устал. Это дыра, куда я могу провалиться, чтобы не видеть окружающую тоску и окаменелое отчаяние. Благодаря такому отвлечению я сохраняю еще некоторую жизнеспособность, ибо без крупиц радости даже звери жить не могут.
Адресат этих писем – Наталья Варбанец, «Птица», как звали ее близкие. Она работала в отделе редкой книги в публичной библиотеке. Лев Гумилев познакомился с ней в 1947 году и влюбился с первого взгляда. На следующий день пришел делать предложение. Принес в подарок веер Ахматовой. Предложение не было ни принято, ни отвергнуто, но отношения завязались. Правда, те, которые не устраивали Гумилева, когда его возлюбленная считала себя свободной. В 1948 году Гумилев с блеском защитил кандидатскую диссертацию, а в 1949 снова попал в лагерь на 6,5 лет. На его письма птица стала отвечать только через 5 лет, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
6 ноября его арестовали здесь, в Фонтанном доме. В момент ареста у него был роман с женщиной, которую он любил. Письма льва к птице. В оформлении использованные рисунки, занимаясь старой книгой, средневековой, она и рисовала в манере книжной миниатюры. Причем это были не такие житейские зарисовки, а именно игра. Вот души людей, живых людей, общающихся между собой. «Рай и ад» называются две ее работы. Она и лев, живой, реальный лев, зверь. У ее колен, как Лева, был у ее колен тоже. Это очень интересная история. И Ахматова, присутствующая, несомненно, в этой переписке, потому что, ну, она свидетель и романа, и свидетель, естественно, истории ареста, и того, что было потом с Натальей Васильевной.
А что с нею было потом?
Она, видимо, испугалась, не ответила на его письмо. В это время, значит, Наталья Васильевна Варбанец не переписывается с Левой, но помогает Ахматовой, приносит ей еду, что-то здесь по хозяйству делает. А Ахматова поняла уже после 1946 года, после постановления, что кто-то из домашних поставлен за ней следить. Мы знаем это сейчас по опубликованным материалам генерала Калугина.
Мы знаем, кто?
Да. Одну звали Софья Казимировна Островская. Умный, талантливый человек, переводчица с польского. А вторую звали Антонина Михайловна Оранжереева, Анта. И стихи памяти Анты Ахматова включает в свой цикл «Венок мертвым». И, видимо, анализируя присутствие Натальи в доме, никогда не задавая вопрос Наталье, почему она не пишет сыну. У Лёвы были претензии, почему он спрашивает ее, как он написал в письмах, о том, как поживает моя любовница, она мне отвечает, как цветут поля в саду. Потому что, во-первых, она не могла ему написать, что у нее возникает такое подозрение. По инициативе Натальи Васильевны, здесь 55-я идет переписка, в 56-м году он возвращается, и через месяц они расстаются. Там не совпадали совершенно взгляды на то, какой он видел ее. Он знает, что ему нужен рядом человек, который будет вот тенью его. Она была вполне европейски ориентированным человеком, она бы не хотела ни за какой замуж, просто так, чтобы быть домашней хозяйкой. И когда Лёва с ней расстался, расстался страстно и очень нервно, и очень драматично, какое-то, видимо, свое подозрение, Ахматова желала его утешить. Просто она дурной человек, не надо страдать. Высказала ему, и он это повторил потом в своем кругу. И об этом Варбанец узнала в 60-е годы в начале. Вот для нее это был страшный удар. И вот мы анализируем эту историю, понимаете, не с точки зрения семейных, психологических отношений, потому что тут лежит отпечаток, страшный отпечаток этой эпохи, когда у каждого был страх. Когда боишься и своей тени, боишься непонятного тебе человека.
Действительно, это самое страшное, вот это растление души, даже самой лучшей, самой высокой.
Мне опять казалось, что Ахматова ничего не боится. Но это умозрительное умозаключение. Потому что вот я вспомнила и прочитала стихи «Страх во тьме перебирая вещи, лунный луч наводит на топор». Это написала в 21-м, про то возникшее в обществе чувство страха, когда пошли первые репрессии. Но она сама так, оказывается, испугалась, не за себя испугалась, просто испугалась. Вот это сейчас мы уже даже понять не можем, что она вот схватилась за топор в метафорическом смысле.
Что же все-таки нам дает эта книга, кроме боли?
Контекст исторический, понять характеры, не судить никого, а вот понять это жуткое время. Это же, в принципе, история внутри семьи. Как бы не высока была Анна Андреевна, как бы не одарен был Лев Николаевич, как бы не была европейски продвинута Наталья Васильевна Варбанец, никто не слышит друг друга, все разъединены.
Татьяна Вольцкая представила книгу Льва Гумилева «И зачем нужно было столько лгать». В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева.
Не самая приятная особенность российской культуры и вообще жизни – разрыв между столицей и так называемой периферией. О людях вообще надо судить не по прописке, по национальности, по богатству, а по делам. Надо сохранять единое пространство и справедливость. Именно в этом направлении, как я понимаю, работает издательство «Древлехранилище», выпуская очень красивую подарочную книгу Александра Лаврентьева «Епифань и Верхний Дон в XII-XVII веках». Подробнее историк Илья Смирнов.
Действительно, разрыв между страной и ее столицей не только аморален, но и очень опасен. Что же до Епифании, то к началу 21 века крепость на южных рубежах стала скромным поселком городского типа. Тем не менее, ему посвящено превосходное иллюстрированное издание. Интересно рассматривать, но и читать можно с пользой и с гордостью за такой поселок, от жителей которого порой зависел и царский трон. Александр Владимирович Лаврентьев начинает с предыстории, пытаясь по скудным источникам выйти на след того Епифана, который задолго до постройки крепости увековечил свое имя в верховьях Дона. Епифанов лес, Епифанов луг, Епифаново болото. По мнению автора, это может быть Епифан Давыдович, чашник при дворе великого князя Рязанского. По ходу топонимического расследования мы получаем массу разнообразной информации о должности чашник. Цитирую, первоначально связанная с отправлением реальных хозяйственных функций, должность чашника со временем стала ступенькой формирующейся иерархии. Конец цитаты и сравните «стольник» или «конюши». Далее, об экологии. Мы очередной раз убеждаемся, что так называемое традиционное общество своими примитивными средствами истребляло природную среду, в данном случае леса, так же эффективно, как потомки машинами. О самом раннем казачестве, которое появляется, цитирую, в летописях только в первой половине XV века, причем обязательно с характерными прилагательными – ординские, азовские, указывающими на служебную принадлежность. Первое упоминание о казаках, служивших русским князьям, относится к середине XV века, и это были рязанские казаки. Конец цитаты. К месту боя с царевичем Мустафой они прибыли на лыжах. Здесь же иллюстрации. Как выглядели древние лыжники и их инвентарь. Лыжи очень короткие, вместо палок – копье. Рекорда зимней олимпиады не поставишь, но к месту назначения по зимнему бездорожью можно поспеть. Как полагает автор, изначально Епифань была казацким по составу поселением, состоявшим из слобод и не имевшим острога. Ну а крепостное строительство связано с именем князя Ивана Федоровича Мстиславского, политического деятеля эпохи Ивана Грозного. Епифань стоит в ряду крепостей, призванных защитить Россию с юга от набегов кочевников, прежде всего от Крымского ханства и его вассалов, для которых регулярный погром, грабеж и угон в рабство соседей-земледельцев был главным источником доходов и образом жизни. Понятно, что в таких условиях объединение русских княжеств самым сильным становилось жизненно необходимо. А у Епифани автор книги отмечает ряд уникальных особенностей. Вот он пишет. Епифанский острог более всего напоминает не обычную пограничную крепость, а личную княжескую резиденцию, своего рода замок феодального суверена. И здесь же мы видим реконструкцию проездной башни Епифанского острога. Действительно, гордое сооружение очень напоминает западноевропейский феодализм. Только выполнено не из камня, а из дубовых бревен. Ну и самая авантюрная, достойная Дюма и Дриона глава приходится на смутное время, связана с именами епифанского сотника Истомы Пашкова, воеводы из холопов Ивана Болотникова, боярина из казаков Ивана Заруцкого и их государыни, царицы Марины Юрьевны. Кстати, в книге она почему-то именуется «царицей» в кавычках. Второй раз отмечаю в современной научной литературе о ней такое злоупотребление кавычками. Будем считать его опечаткой, потому что Марина Мнишек при всем критическом отношении к ее политической деятельности была все-таки действительно царица, ничем не хуже других. А вот чего мне в книге не хватает, ну, наверное, того, что в советской историографии было представлено даже сверх меры, а сейчас просто потерялось. Это социальная подоплека политической истории. Почему именно украинные города, то есть кто? Наследники богатырских застав былинных времен, пограничная стража, защитники страны. Почему они сделались опорой повстанческих движений вплоть до самого конца смуты? Собрахуся боярские люди и крестьяне, с ними же украинские посадские люди, и стрельцы, и казаки, иначе же по градам воеводы и мати, и сажати по темницам, бояр же своих дом и разоряху. Вот почему официальные грамоты об убийстве Лжедмитрия и вступлении на престол Василия Шуйского в Епифане сожгли, а послов от собора, избравшего на царство Михаила Романова, переграбив, посадили за крепкие приставы и отпустили обратно в Москву живыми, наверное, только потому, что то были свои же товарищи-казаки. В Впрочем, автор в предисловии предупредил, что книга не претендует на всеохватность, так что правильнее будет оценивать то, что в ней есть, а не придираться к тому, чего нет.
Книгу по истории Епифания и Верхнего Дона представил нам Илья Смирнов. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. С 23 июня по 2 июля в Москве проходил международный кинофестиваль. Гран-при получила шведская картина «Осари», приз за режиссуру «Бертран Блие», 4 награды достались британскому фильму «Уроки вождения», спецприз жюри, премия за лучшую женскую роль Джули Уолтерс, награды жюри российской прессы и приз зрительских симпатий. Лучшим актером признан Йенс Харцер за роль в немецкой картине «Страхование жизни», которая также удостоена диплома жюри российских критиков. Фипреси наградила филиппинскую ленту «Букмекер». Таким образом, большое жюри пренебрегло всем, что связано с поисками в области формы, будь то стилизация под документальное кино, как в «Букмекере», или стилизация под ретро, как в картине из Хорватии, сложнейший монтаж, как в «Черве», или эстетские изыски Рауля Руиса в фильме «Климт». Жюри не оценило и те картины, в которых есть образная поэтическая система. Это касается «Страхования жизни» и «Родственников» Иштвана Саба. Иными словами, выбирали из мелодрам и комедий. При этом не отметили «Самурая, которого я любила», или бельгийскую комедию «Как все». Видно потому, что японская лента историческая, а бельгийская нелинейная. В ней хороший человек может совершить дурной поступок и наоборот. Наградили, стало быть, мелодрамы из современной жизни. А теперь представлю вам хронику конкурсной программы фестиваля, который открылся в кинотеатре «Пушкинский». Шествуя по звездной дорожке, чуть не подмочил небольшой дождь, но к тому моменту, что на верхней ступеньке лестницы появился президент кинофестиваля Никита Михалков, дождь закончился. Несмотря на это, артисты и режиссеры мчались по дорожке стремглав. В этом году церемонию перенесли с 7 часов вечера на половину шестого и провели в ускоренном темпе, чтобы уложиться в 40 минут, отпущенных для телевизионной трансляции. Футбол – вот важнейший из искусств сегодня. Он потеснил в эфире торжества по случаю открытия фестиваля. Видимо, футбол или жара, или они вместе потеснили любовь к кино и в сердцах гостей. Действительно, знаменитых лиц на дорожке в зияющем пустотами партере было мало. На открытии показали картину китайского режиссера Чена Кайге, и ему же досталась первая награда за вклад в мировой кинематограф. По традиции Никита Михалков вручил Анджу Жулавскому бразды, или вернее вериги правления, тяжеленную цепь с изображением святого Георгия. Новый председатель жюри причислил Московский международный кинофестиваль к крупнейшим международным, как то Канн, Венеция и Берлин. За это, видимо, ему доверили кинохлопушку и текст. Московский международный кинофестиваль объявляется открытым. Обычно все эти ритуальные действия выполняет мэр Москвы Юрий Лужков. Польский режиссер на месте мэра Москвы. Это было самым забавным моментом на совершенно официальной церемонии. Каталогов в пресс-центре в первые дни на всех не хватало. К этому, впрочем, все давно привыкли. До вечера 20 июня вот это было уже совершенно необычно, никто не знал имени председателя жюри. За несколько недель до начала фестиваля от этой почетной должности отказался режиссер Михаил Ханеке, и его место занял польский коллега Анджей Жулавский. Прежде его имя значилось в списке жюри, и получалось, что у судейской коллеги четное число голосов. Так не положено, но Анджей Жулавский сказал:
«Марина, у нас хорошая ситуация, потому что нас 5. Во всех фестивалях мира, если есть 3 на 3, президент жюри может иметь второй голос. Здесь ситуация очень хорошая. А я думаю, что все должно быть в системе демократии. 3 голоса более, чем 2».
Работа жюри предстояла не из приятных. Мало того, что многие режиссеры, участники конкурса, выдающиеся мастера, они, к тому же, хорошие знакомые членов жюри. Анджей Жулавский назвал их своими друзьями.
Рауль Руис – хороший друг, Бертран Блие – друг, Иштван Сабо – очень хороший друг. Так, ситуация странная, но я думаю, что как ты дружишься, да, с каком-то, ты можешь быть более суровым.
Тут пан Жулавский перешел на польский.
Тем строже к его работе относишься. Наша дружба не означает, что я предпочту их фильмы и предоставлю им какую-либо фору. Но если после фестиваля наша дружба будет разрушена, я стану об этом сожалеть.
Фильмом открытия фестиваля стала «Клятва». Чен Кайге, автор картин «Желтая земля», «Император и убийца», «Прощай, моя наложница», привез ее в Москву, как он сам сказал, из уважения к русской культуре. Эпическое полотно повествует о битве древних царей за прекрасную избранницу. Мнением о фильме я попросила поделиться главного редактора «Радио Культура» Анатолия Глубовского.
В самых значительных китайских блокбастерах история всегда любви. И это тот крючок, на который они ловят, как мне кажется, доверчивых европейцев и американцев, потому что все эти фильмы, и картины Чен Кайге, и картины Джен Имо, внушают всем зрителям, что великая цивилизация, из которой произошел современный Китай, она основана на любви. И основана она на том, что именно эта цивилизация лучше, чем какая-либо другая, представляет себе, что такое гармония. А гармония в любви, в смерти, в жизни, в бою, в труде. И мне кажется, что где бы ни делались такие фильмы, в Голливуде или в Китае, при помощи каких-то сверхсовременных компьютерных спецэффектов или при помощи каких-то рукодельных абсолютно технологий, которые известны только китайцам, в любом случае, это такой, я бы сказал, это новый глобализм такой. Но не тот глобализм, против которого выступают антиглобалисты, а тот глобализм, против которого еще никто пока не выступает, но который чреват очень серьезными цивилизационными сдвигами. Потому что эта эстетика и эта этика, они завораживают абсолютно. Я не уверен пока, готов ли я стать ее пленником.
Сам Чен Кайге о цивилизациях и их противостоянии не думал.
«Клятва» — это не реалистический фильм, но это история большой любви. Любовь и ненависть — две главные силы, которые действуют в человеческом обществе. И я надеюсь, что любовь может пересилить ненависть. Главной темой в фильме — свобода, любовь и судьба. Я фаталист. В нашей жизни происходит слишком много событий, над которыми мы не властны. Люди, конечно, часто задумываются, а могут ли они перехитрить судьбу, изменить ее. Что до меня, то я стараюсь показать в фильме две силы, которые, на мой взгляд, могут ее изменить. Это любовь и свобода.
Зрители скоро сами смогут решить, кто прав, автор фильма или его критики. «Клятва» выходит в прокат рекордным для китайской кинематографии в России числом копий, их 130. На закрытии фестиваля показали «Возвращение Педро Альмодовара». Оно тоже выходит в прокат, и первым зрителям очень понравилось. Знаменитых лиц на заключительной церемонии было больше, чем на открытии, но все равно не густо. Зато приехал Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, вел себя дружелюбно, невысокомерно и серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую Жерару Депардье вручили в Москве. Награда носит имя Станиславского, и я просила выдающегося артиста сказать, когда впервые он услышал это имя. Я знаю имя Станиславского 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов. Я считаю, что лучшими учениками Станиславского были американские актеры. Но, в принципе, мне эта личность нравится. Мне захотелось играть в театре не из-за каких-либо систем, а из-за авторов. Например, из-за Достоевского, который рассказывал об эмоциональной жизни человека. Насколько я знаю, в России предпочитают Толстого. Считают, что у Достоевского слишком сильные эмоции. А мне он самый близкий автор. Я могу сравнить его только с Бальзаком. Когда я начал работать в театре, я не опирался ни на какой метод. Зато в 78-м году познакомился с Владимиром Высоцким, и он оказался очень мне близок. Тогда я играл в пьесе Питера Хэнка и провел потрясающий месяц в обществе Владимира Высоцкого и его супруги Марины Влади, и покуролесили мы на славу. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Возможно, именно потому, что встречался с Достоевским. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Депардье получил премию Станиславского, было известно заранее. О том, кто выиграет соревнование, никто не знал. От имени большого жюри, который судил фильмы основного конкурса, выступил его председатель Анжи Жулавский. Он сказал, что члены жюри не ссорились, не заседали до 5 часов утра, но дискуссии вели. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, это гуманизм, интеллигентность, мастерство режиссера и актеров. Я просил всех членов жюри решить, стали бы они покупать билеты на тот фильм, за который голосуют, и хотят ли они посмотреть его еще раз. Критерий, замечу, довольно странный. Например, «Конформист» — великий фильм, но вряд ли найдется человек, который захочет посмотреть его еще разок. Впрочем, раньше Анджей Жулавский объяснял.
Если фильм легкий, я с ним очень добрым видом.
Если фильм легкий, я отличный зритель. Если же он трудный и амбициозный, быть может, даже интеллектуальный, то во мне просыпается более строгий судья. Амбиции должны соответствовать потенциям.
Помогаем покричать.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы продолжим разговор о Московском международном кинофестивале после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об интернет-конференции Владимира Путина говорим с Владимиром Корсунским, главным редактором сайта «Грани.ру». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. Президент России Владимир Путин провел конференцию в интернете. Президенту было направлено более 150 тысяч вопросов. Он ответил на несколько десятков. В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. Среди погибших медсестра российского военного госпиталя. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. В Верховной Раде Украины депутаты обсуждают кандидатуру спикера парламента. В Минске в пятницу продолжится слушание по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидата в президенты обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. На севере сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибли 5 палестинских боевиков. Еще 2 были убиты в бою. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. В окрестностях иракского города Ан-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал Тегеран как можно скорее дать ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до 15 июля, начала саммита «Большой восьмерки». Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. Европейский Союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии. Несмотря на некоторые нарушения, голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи мы продолжаем начатый разговор о победах и поражениях Московского международного кинофестиваля. Мы остановились на словах председателя жюри Анджея Жулавского. Он говорил о том, что если фильм легкий, то он отличный зритель, а если трудный, амбициозный и даже интеллектуальный, то в нем просыпается более строгий судья. Если верить сказанному председателем жюри, более строгий судья в первые дни конкурса в нем проснуться был не должен. Оба фильма «Сколько ты стоишь» выдающегося режиссера Бертрана Блие и хорватскую картину «Спи, мое золотко» смотреть было легко, особых претензий на интеллектуальное кино в них не наблюдалось. Картину о хорватской деревне 40-х-50-х годов режиссер Невин Хитрич снял в манере близкой к документальной.
В Хорватии я получал премии за мои документальные фильмы. С игровыми картинами их объединяет внимание к людям, жизнь которых мы наблюдаем.
была такая старая присказка: «Это не трагедия, чтобы вас растрогать, и не комедия, чтобы повеселить». Жанр фильма – трагикомедия.
Это теперь модное направление в кинематографе. Выглядит все так, будто оператор поставил камеру и наблюдает течение обыденной жизни, не оценивая происходящего и не давая зрителю времени посмеяться или поплакать. О фильме Бертрана Блие подобного не скажешь. Можно волю повеселиться, можно и растрогаться. Автор картин «Вальсирующий» и «Мужчина, приготовьте носовые платки» остался верен себе и снял абсурдистскую комедию. Но возраст режиссера дает себя знать. Новый фильм куда сентиментальнее предыдущих. Блие сумел создать и полтора часа продержать на экране атмосферу глупого, милого, легкомысленного счастья. Счастье по Блие – это очень красивая женщина в постели с любящим ее мужчиной. Женщина воистину хороша. Моника Беллуччи, увиденная глазами Бертрана Блие, будто только что сошла с полотен великих живописцев эпохи Возрождения. Да и сам фильм кажется приношением режиссера Моники Беллуччи. Бертран Блие говорил:
«Мой фильм – это простая любовная история. Когда меня просят ее как-то характеризовать, я отвечаю: это не фильм, а ласковое движение. История о том, как женщина обнимает мужчину. Причем мужчина во всех отношениях ее помельче. Фильмы мои часто бывают похожи на сон. В принципе, предпочитаю кошмарные сны, но тут вышел сон как мечта».
Бертран Блие выглядел и держался как мечтатель и вовсе не походил на человека, который первым вступил в сражение за награды Московского кинофестиваля. Да и сам он признался, что, снимая фильм, думает не о призах, а о том, что рядом работают интересные режиссеры, и произнес имя Вонга Карвая. Название его картины «Любовное настроение» в значительной степени определило и тональность фильма Бертрана Блие. Хочу привести еще одно его высказывание.
«Есть такие моменты в жизни каждого творца, когда он должен вести себя как последний негодяй. И бывают такие времена или даже страны, в которых следует быть элегантным и сдержанным. По-моему, сейчас время бороться с политкорректным искусством. Настоящий художник не может быть корректным, точнее, не обязан им быть. Он должен соблюдать определенные правила в жизни, но не в своем искусстве».
Эти слова замечательного режиссера я вспомнила на фильме итальянского его коллеги Умберто Марино «Лед и пламень». Ему, как и многим его европейским коллегам, видимо, не дают покоя лавры «Человека дождя» и Дастина Хоффмана или южнокорейской картины «Оазис». Герой – душевнобольной человек, спасти которого может, по мысли автора фильма, не медицина, а только любовь. Этот образ и эта идея давно стали общим идеологическим местом мировой кинематографии. Сам режиссер, однако, не признает свой фильм данью моде.
«Болезнь я старался показать метафорически. Герой носит в себе те же проблемы, что и самые обычные люди. Мы рассказываем историю человека, который лишен дара любви и пробует его обрести с помощью женщины. Лед – это он, она – пламень. Его таяние и есть предмет нашего интереса».
Название следующего фильма конкурсной программы – «Самурай, которого я любила». Красивая история с древних времен, совершенно доступная зрителю, ничего не знающему об особенностях японской культуры. Необычный в фильме то, что любовь совершенно целомудрена, боевых сцен не так уж много, самураи заняты на чиновничьей службе, они проверяют рисовые поля, да еще они дорожат человеческой жизнью и не рвутся пролить кровь врага. Режиссер Мицуо Курацути говорит, что этим обязан книге.
«Вы приучены к самураю-супермену, а я хотел представить вам обычного человека. Он такой же, как мы».
На самом деле такой же, как мы, только герой немецкой экзистенциальной драмы «Страхование жизни». Превосходный молодой актер Йенс Харцер играет страхового агента, человека, который доведен до полного изнеможения вечной необходимостью зарабатывать деньги, постоянными разъездами и унизительной ролью кривляки. Ведь каждый раз он должен ломать комедию, чтобы заполучить клиентов, таких же, как он, измочаленных людей. И он, и они потенциальные самоубийцы. Во-первых, боятся жизни и не уверены в завтрашнем дне. Во-вторых, в случае смерти их дети и жены получат значительную денежную сумму. Никто здесь не занят реальным делом. Одна заправляет гостиницей, в которой нет постояльцев. Другой торгует поддельными духами, и даже женщину ему заменяет запах фальшивой парфюмерии. Настоящей жизни нет, а та, что есть, никому не нужна. Режиссер Бюлент Акинчи говорит.
Жизнь в Германии прекрасна, это уж точно. Но я хотел показать те сущностные, глубокие проблемы, которые существуют во внешне очень благополучном обществе.
Атмосфера социальной депрессии поразительно точно зафиксирована в страховании жизни. Режиссер показывает самые обычные вещи, но сгущает реальность до символа, и вас охватывает настоящий ужас. Ужас от этих бесконечных серых дорог, от тонированных стекол машины, которые никогда не открываются, и даже от вида бензозаправок. Хотя бы здесь люди могли пообщаться, перекинуться парой слов, но нет. Они стынут в одинаковых позах, с одинаково непроницаемыми лицами, как манекены из витрин. Но вот женщина, рядом с которой герою хочется остановиться, остаться, живет в отеле под названием «Выезд с главной дороги». Таков ненавязчивый совет автора фильма. Нужно просто свернуть в сторону и притормозить. На мой взгляд, гран-при фестиваля заслуживал только этот фильм, один из вообще немногих, смысл которых не исчерпывается кратким пересказом сюжета. Вообще, политики было не густо, зато социальных проблем хоть отбавляй. В симпатичной легкой бельгийской комедии «Как все» показана диктатура без диктатора. С его ролью успешно справляется телевидение и масс-медиа, которые бесцеремонно вторгаются в человеческую жизнь и превращают людей в подопытных кроликов. Герою фильма всегда нравится то, что большинству французов. Эту его способность сперва используют телемагнаты, а потом он сам начинает извлекать из нее выгоду и становится настоящей звездой. Роли меняются, и вот уже от его мнения зависит результат аж президентских выборов. История напоминает американский фильм «Шоу Трумана», но если забыть об оригинале, можно получить удовольствие от неглупой комедии, чего и добивался режиссер Пьер Поль Рендер.
C'est vrai que une des sources d'inspiration...
Источником вдохновения для этого фильма послужили, конечно, телешоу. Но в стандартных играх задача участника чем-то выделиться. А в фильме предложена такая игра, в которой надо быть таким, как все. Герой получает возможность выделиться именно потому, что он похож на всех сразу. Однако он к финалу вырастает в совершенно самостоятельную величину. Уже не он подражает кому-то, а все стараются стать похожими на него. Мы не хотели ломать рамки легкой комедии, но ведь и она может заставить человека задуматься. Главное для нас – не попасть в ловушку выбора – фильм для всех или фильм для избранных.
Еще одна картина «О Саре», как раз лауреат Гран-при, показалась вполне заурядной. В ней, несмотря на все ее недостатки, литературность, повествовательность, отсутствие выразительных актерских работ и фальшивый хэппи-энд, все же затронута важная тема. Главная героиня – жертва феминизма. Она боится признать, что не все может сделать сама, без посторонней помощи. Упрямо отстаивая свою независимость, она едва не разрушает свою и чужую жизнь. В умной, стилизованной под документальное кино филиппинской картине «Букмекер» опора и надежда семьи пожилая женщина вынуждена зарабатывать, принимая ставки в нелегальной лотерее, а играют в нее такие же полуголодные и нищие, как она сама. Режиссер Джеффри Джатурион поясняет.
Мы настаивали на документальной стилистике. Хотели максимального приближения к реальности. Наши герои не из литературы. Они обычные жители Филиппин. Вы мало знаете о филиппинцах. Но, уверяю вас, в фильме происходит то, что и в жизни. Наши люди живут за чертой бедности. Но даже в самых диких условиях мы стараемся выживать, сохранять чувство юмора и человеческое достоинство. Несмотря на нищету, мы умеем наслаждаться жизнью. Что касается женского образа, то наше общество матриархально. У нас женщины обладают и политической властью, и властью в семье. Да, почти вся нагрузка ложится на женские плечи.
Да, мы немного знаем друг о друге, но эти слова режиссера в России очень хорошо понятны. Да и по самому фильму видно, что проблемы общие, и отношение к ним тоже. Образ женщины как единственной опоры семьи и общества легко обнаружить почти во всех фильмах конкурсной программы. Это не касается разве что американской ленты «Спроси у пыли», которая, казалось, должна была порадовать и продюсер Том Круз, и в ролях красавицы Сельма Хайек, и выдающийся актер Дональд Сазерленд. А рассказана вялая текущая любовная история. Некий господин, отчего-то называющий себя писателем, и его умирающая от чахотки возлюбленная. Просто итальянская опера, но без мысли, чувства и страсти. Греческая картина пробуждения, что-то невообразимо скучное про полицейского, который покрывал подпольные бордели. Наверное, она была отобрана в конкурс, потому что проститутки там все русские и время от времени переходят на родной язык. А израильский фильм называется «Полурусская история». В нем говорят на двух языках, а главные роли сыграны ныне живущими в Израиле актерами Евгенией Додиной и Кириллом Сазоновым. Это по аналогии с романом «Воспитание», фильм «Воспитание». По мере развития действия мальчик становится не только хорошим партнером-танцором, но и настоящим мужчиной, единственным, кроме самурая, героем конкурсных фильмов, который считает своим долгом защищать женщину, будь то его мама или подружка. Режиссер Эйтан Аннер говорит, что много ездил по школам бального танца в поисках благородного юноши. Пока я занимался подбором исполнителей, я понял, что бальный танец – это прекрасная модель любви. Когда девочки и мальчики становятся в пары, они оказываются мужчиной и женщиной в миниатюре. Но в отличие от взрослых, они более открыты в проявлении эмоций. В своем фильме я хотел сказать, что две культуры, русская и израильская, могут танцевать друг с другом. Пока что они танцуют танго, но словно бы спиной друг к другу. И этот танец двух культур я старался показать в фильме. Если в израильской картине мальчик берет уроки танцев, то в британской уроки вождения, так и называется фильм. И снова мы имеем дело с фильмом «Воспитание». В нем выращенный в религиозной пуританской семье юноша проходит школу жизни под руководством сумасбродной старушки, бывшей актрисы. История страшно неоригинальна, довольно вспомнить хотя бы пьесу «Гарольд и Мод» или «Оскар и розовую даму», но очень хорошо сыграна известными английскими актерами Лорой Линой, Джули Уолтерс и Рупертом Грином. Режиссер Джереми Брок говорит, что этот фильм в значительной степени автобиографичен.
Моя любящая мать страшно не хотела отпускать меня от себя и использовала религию, чтобы меня удержать. Так поступают во многих семьях, ведь религия основана на вере и на доверии. Но у моей матери была связь на стороне, а я расценивал это как предательство. Поэтому я с детства понимал, что такого рода религиозности не стоит доверять. А та женщина, которая стала прототипом старой актрисы в фильме, научила меня радоваться жизни. Она стала мне второй матерью. Если зрители будут смотреть фильм невнимательно, они могут прийти к выводу, что это антирелигиозное высказывание. Но это не так. Это история отношений одного отдельно взятого мальчика с его верующей матерью.
К религиозной проблематике обратился и Анджей Северин в картине «Если ты не жил». Киноманы знают Северина по ролям в фильмах Анджея Вайда, а театралы по работе в комедии «Францесс». Теперь уже в качестве режиссера он снял историю про священника. Спасая детей в Африке, герой заразился СПИДом. Режиссер уподобляет его библейскому Иову, что делает и без того умильно фальшивую мелодраму чрезвычайно претенциозной. Не могу сказать ничего доброго и про фильм Рауля Руиса «Климт». Казалось бы, режиссер известный, и Климт в России очень популярен, да еще роль его доверена Джону Малковичу. А результатом стала очередная, пусть очень эффектно снятая, историко-костюмная спекуляция на личной жизни и истории болезни выдающегося художника. В предпоследний день смотра все-таки показали фильм, имеющий отношение к политике. Он основан на романе классика венгерской литературы Морица Джигмунда, называется «Родственники» и сделан выдающимся венгерским режиссером Иштваном Саба. Сравнивать новую его работу с теми, которыми он прославил свое имя, я бы не стала, как и в случае с Бертраном Блие, но это весьма качественно сделанное умным человеком кино. Главный герой, наивный и честный молодой мужчина, становится главным прокурором маленького городка. Помимо своей воли, он оказывается вовлечен в игры циничных политиков и становится одним из них. Осознав произошедшее, он предпринимает попытку самоубийства. Послушаем Иштвана Саба.
За основу взят роман выдающегося представителя венгерской литературы, который мы в 15-16 лет изучали в школе. Когда мне захотелось снять новый фильм, я стал искать историю, которая могла бы волновать современного человека. Мои близкие друзья предложили мне перечитать роман «Родственники». Прочитав, я понял, что это очень современное произведение. У нас, в Центральной Европе, а не только в Венгрии, люди живут как при феодализме. И вот находится человек, которому нравится руководить. Остальные готовы голосовать за него, потому что он готов взять на себя ответственность, а они нет. Этого человека, который дает нам чувство относительной уверенности, мы можем и ненавидеть. Герой фильма хочет угодить и одним, и другим, и остаться честным человеком. Я уверен, что это невозможно. Этот герой наивен, возможно, даже глуп. Он не видит того, что происходит вокруг. Он не сознает всей меры политического цинизма и того простого факта, что все решают деньги. Мэр этого города только делает вид, что руководит. На самом деле он карманный мэр, полностью зависящий от банкиров. Иное дело, что тогда, 70 лет назад, люди еще соблюдали некие моральные правила. Венгерские аристократы могли в случае скандала покончить с собой. Сегодня, если бы такой человек потерпел неудачу в одном городе, он пристроился бы на ту же должность в другом месте. Вот что случилось за 70 лет, которые прошли со времени издания романа.
Кстати, роль мэра у Иштвана Сабы сыграл Олег Табаков. Перед вами мягкий, вялый, улыбчивый дядюшка с холодными волчьими глазами. Оторопь берет от такого сочетания, хотя узнаваем этот тип невероятно. И добро, если бы один этот тип. А как вам разворованные американские субсидии, выделенные на строительство свинофермы? Иштван Саба – человек жесткий. Вся большая политика выглядит у него именно как свиноферма, а ее элита – как свиньи, которые, согласно тексту, жрут, что ни попадя, оттого такие жирные и воняют. Интересует режиссера, конечно, не политика как таковая, а распад личности, пристроившейся к кормушке, и показан он, мягко говоря, реалистично. Наконец, поговорим о российском участнике конкурса в фильме «Червь». 2 дня после просмотра кинокритики со стажем выясняли друг у друга, что же там все-таки происходит, от кого и почему спасается бегством герой, да и кто он вообще таков. «Червь» — это компьютерный термин, так называют вирус, разрушающий программы. Видимо, режиссер Алексей Мурадов хотел сказать, что когда-то дал сбой сервер огромной страны, а за ним стали ломаться подключенные к нему компьютеры, то есть люди. Те, которые выросли в определенной системе координат и ценностей, а теперь не понимают, кто они и зачем.
Когда мы последний раз разговаривали, то план был такой у вас – снимать «Короля Лира». Между тем, нам сейчас представляют фильм под названием «Червь». Значит, что произошло между нашими встречами?
Ну, что произошло? Мне выделили денег для того, чтобы я снял «Короля Лира», но их оказалось недостаточно. На самом деле, мы все понимаем, что «Король Лира» — это костюмированный огромный проект с затратами большими. К сожалению, у меня не хватает части денег для того, чтобы я запустил с «Королем Лиром». Ну и что не делает Бог, по всей видимости, делает к лучшему, потому что каждый фильм до «Короля Лира» — это попытка научиться чему-либо для того, чтобы снять «Короля Лира». Но там предыдущий телевизионный проект «Человек войны» — это попытка научиться, как общаться с массовкой, как ставить драки, там, батальные сцены и так далее. Потом. «Червь» тоже очень любопытный с этой точки зрения проект, потому что я для «Короля Лира» готовлюсь, и на том числе и на этом «Черве».
Что это за сценарий?
Сценарий написан Андреем Мигачевым. На самом деле, очень любопытная ситуация. Андрей и Антон Малышев, это продюсер этого фильма, пригласили Андрея Мигачева для того, чтобы написал сценарий, уже на готовый сценарий. Почти готовый сценарий, который написал Игорь Талпа, режиссер, который умер. И, в общем, это был сценарий для него и для того, чтобы он доработал бы. И пригласили Андрея, попросили в память об этом человеке довести этот проект до конца. В принципе, ко мне тоже обратились именно с этой просьбой. Я этого человека не знал, но это режиссер. Это из моего цеха человек. Если мне есть возможность, ну, хоть такой памятник ему поставить, то я, слава богу, очень рад тому, что это произошло. Вот, в общем, история.
Леш, а что за история?
История обыкновенная. Это человек среднего возраста, мужчина, который получил полковника спецслужб. Вдруг понимает, что он к жизни не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к виртуальной реальности, он имеет отношение к погонам, он имеет отношение, бог знает к чему, но не к жизни. И вот попытка его адаптироваться к этой жизни, понять, что это такое, что есть суть его и что есть суть жизни, это и есть предмет этого фильма.
Алеша, интересно, что и в «Змее» был человек средних лет, мужчина, и в «Правде о щелпах» было несколько мужчин средних лет, и попытка пристраивания к жизни людей, к ней тем или другим способом не приспособлены. Это вообще существенная тема?
Для меня это существенная тема. Я думаю, что для моего поколения существенная тема. Наше поколение очень странно. Оно еще советское, но уже не вот это вот современное, которое, в общем, делает сейчас нашу страну. Я свое поколение очень люблю. Но так исторически случилось, что оно попало в какие-то ножницы, из которых его достаточно сложно выбраться.
«Червь» — это фильм о людях, что оказались не нужны времени. Они собираются на полуразрушенной верфи и строят корабль. Когда почва уходит из-под ног, самое время выйти в море. Вроде даже счастливый финал. От чего-то только вспоминается Пушкин. «Куда ж нам плыть?» По мысли, по настроению все понятно, а по сюжету непонятно ничего. Герой фильма, которого играет Сергей Шнырев, полковник спецслужбы и хакер, впутавшийся в какую-то политическую игру. В фильме есть все признаки детектива, но, видно, стесняясь низкого жанра, режиссер размазал их по экрану будто ластиком по бумаге. А жаль, если бы зрители не вынуждали разгадывать шарады, им было бы легче вникнуть в суть истории, и вышел бы тогда не арт-хаус, а хороший фильм. Перейдем от отдельных конкурсных картин к обобщениям. Вот что говорит вице-президент гильдии киноведов России Леонид Павлючек.
Я был воодушевлен прошлогодним фестивалем, потому что была достаточно сильная конкурсная программа, а фильма 4 были просто высокого международного класса. В этом году ощущение, к сожалению, пожиже. Конкурсные фильмы у меня, например, рождает ощущение в своей массе дежавю. Все это я уже однажды видел. Одна картина отсылает меня к известному американскому фильму «Шоу Трумэна», да, другая картина отсылает к известной картине «Оазис» южнокорейской, третья картина известного режиссера напоминает самого известного режиссера, только его более ранней и более удачной, яркой, так сказать, поры.
А теперь, отвлекаясь от художественных достоинств, посмотрим, какую картину мира нарисовала конкурсная программа Московского международного кинофестиваля. Мужчины – герои большинства фильмов, слабаки – неврастенники. Максимум, на что они способны, это прийти к мысли о самоубийстве. Минимум – опереться на женщину. Если кто-то из этой схемы выламывается, то он действует или в историческом фильме, или, когда речь идет о современности, не принадлежит к титульной нации. Настоящий мужчина в фильме «Осари» по происхождению африканец, а в картине, как все, араб. Мало того, в роли женщины-спасительницы все чаще тоже выступают иностранки. Для француза – итальянка, для немца – славянка и так далее. Многие фильмы вообще наводят на мысль о том, что демографические проблемы могут быть решены только за счет смешанных браков. В прошлом году почти во всех фильмах ответственность ложилась на детские и юношеские плечи. В этом году на плечи женщин. Если судить о состоянии мира по конкурсной программе фестиваля «От Швеции до Мексики», холод лезет за воротник. Здесь люди боятся подпустить к себе кого-либо ближе, чем на 40 сантиметров. Они заняты тяжелым непроизводительным трудом. Букмекеры, клерки в офисах, хакеры, страховые агенты, менеджеры по продажам. Один просиживает штаны в офисе, другой бесцельно бороздит автобаны, третий принимает ставки в лотереи, четвертый живет в реалити-шоу. Дар общения им не дан, верных друзей у них нет, в сексуальной жизни несметное число комплексов и нет понимания между родителями и детьми. Люди зарабатывают деньги, страхуют заработанные и так по мертвому кругу. Работа, работа и никакого отдыха для Джека. Помните роман Стивена Кинга и фильм Кубрика «Сияние»? Только теперь это уже безо всякой мистики. Остается извлечь из знаменитой триады «Потребляй работы, сдохни» первое слово. Останется «работы, сдохни». Конечно, финалы в большинстве фильмов хорошие, даже сказочные, но режиссеры почти не скрывают, что это не более, чем уступка зрителю. А завершить рассказ о 28-м кинофестивале мне хочется словами Рауля Руиса.
Я люблю читать книги по квантовой физике, и там я прочел про гипотезу, которую попробую описать. Человек пошел в кино и смотрит фильм, в котором человек уснул и видит фильм о том, как человек пошел в кино и так далее. Эта гипотеза, как аллегория Вселенной, была в 1965 году опровергнута, но ложная научная теория может быть верной для искусства. В реальной жизни все рождается, умирает и возрождается вновь. Это связано и с кино, на одном берегу которого умирает одна форма, а на другом берегу уже возникает новая.
Лично я другого берега не увидела, но, как известно, надежда умирает последней. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Козулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит